Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте. В эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Сегодня 31 декабря. Мы прощаемся с 2005 годом. И в этот уже поздний час кто-то совсем не хочет слушать, а мне совсем не хочется говорить о политике, не хочется подводить уже многократно подведенные итоги. Давайте о нашем предчувствии будущего, об извечном человеческом желании заглянуть в завтрашний день. Среди подарков, которые все мы приготовили друзьям и близким к Новому году, наверняка есть игрушечные собаки или какие-то другие изображения этого животного, потому что будущий год, и это все знают, год собаки по восточному календарю. Наступит он на самом деле где-то через месяц, но не суть важно. Все мы пытаемся сообразить, чего ждать от этого наступающего года. И в гороскопы заглядываем мы тоже. Но если вы подумали, что сегодня я пригласила к разговору астролога или гадалку, то вы ошиблись. Я пригласила в студию историка культуры, профессора, преподавателя высших режиссерских курсов и, наконец, моего хорошего друга Паулу Волкову. Здравствуйте, Паула Дмитриевна.
Здравствуйте, Светлана Иннокентьевна.
Наступающим Новым годом. И скажите мне, пожалуйста, вот откуда вообще возник этот круг животных? Вот собака, петух, крыса, змея, вот весь этот набор, откуда возник?
Светлана Кентина, вы имеете в виду восточный круг животных?
Восточный, для начала
или
восточный.
Или латинский круг животных?
Не-не-не, восточный, восточный.
Так вот, круг животных, как выясняется, есть буквально во всех культурах. Есть латинский, есть восточный, есть индийский, есть кельтский, есть старославянский.
То есть здесь китайцы не первооткрыватели?
А мне думается, что здесь слово «первооткрыватель» не годится, потому что это не открытие Атлантиды и не изобретение колеса. Речь идет о нашем сознании. И наше сознание древнее-древнее и, по всей вероятности, очень мало меняющееся. И вот это вот самое соответствие наше, круг соответствий, это символы соответствий между миром животным и миром, ну, скажем, зооморфным и антропоморфным, как называется это по науке. Наверное, это присуще нашему сознанию.
А когда
я
вот
не хочу сказать, что в далеком прошлом мы были животными, но мы воспринимали себя неотделимо от мира. И это очень здорово написано в книге Кастанеда. Это очень там интересно, в разговорах прослеживается, в разговорах Дона Хуана и Кастанеда. Вот это в сознании нашем заложена связь наша с животным миром, с тотемным животным миром. А вот другое тело – это когда мы, отделившись от него, стали создавать зодиакальный круг.
Сейчас, секундочку, мы к этому подойдем, потому что зодиакальный круг – это уже, собственно, западная история. Я все-таки хотела бы…
Зодиакальный круг – это восточная история тоже.
Тоже восточная?
Да, безусловно.
Ну, оформлена была уже как западная окончательно. Но сейчас мы подойдем к этому. И все же, вот когда можно говорить о том, что был как бы придуман и введен в практику, и упоминается вот этот вот круг животных – собака, петух, крыса?
Это… Восточное разделение 12-месячного цикла по животным.
Угу. Причем мы… Это до нашей эры задолго, да?
Боже мой, я думаю, что это не до нашей эры, а это за несколько тысяч лет до новой эры.
Угу.
Была создана вот такая зооморфический круг. Причем этот круг постоянно повторяющийся, он обновляющийся. Да? 12 лет… Это раз в 12 лет собака, а вот красная собака раз в 60 лет.
А почему цвет возник? Как он приплюсовался?
Это очень интересно. Вот этот вопрос мне ваш очень нравится. Потому что китайская символика, космогоническая китайская символика, древняя китайская философия, космогоническая, она называется Багуа. И она осмысляет мир не только через символы, но через символы соответствий, светом, числом, образом. Цветом, числом, образом. Каждый животное имеет свою принадлежность к тому или иному месяцу, к тому или иному времени года и даже к тому или иному символу, мужскому или женскому.
Uh-huh.
Например, дракон имеет отношение к высшему божественному назначению. Дракон – символ всегда Нового года, красный дракон. Потому что один из самых замечательных китайских мудрецов, которого звали Фуси. И о Фуси говорят, что когда-то ему явилась лошадь, и даже называют год появления этой лошади перед Фуси. Это 2032 год до новой эры. Так вот, понимаете, вот Фуси отождествляет появление лошади с новыми знаниями. Это не человек, это лошадь. А сам Фуси утверждал, что он пришел со звезды Альфа из созвездия дракона. Вот вам и соответствие. Фуси с астрологическим символом, созвездием дракона и звездой Альфа.
И это такое древности, люди уже так подробно изучили звездный мир?
А я полагаю, что в очень глубокой древности люди обладали тем специальными знаниями, которые нам сейчас не нужны. Мы занимаемся сейчас астрологией так же, как и занимались астрологией когда-то. Но мы не сосредоточены на ней так, как были сосредоточены на ней они. И они знали соответствие символов с определенными архетипами человека. Определенный, скажем, образ есть, символ крысы, год крысы. А?
Угу.
Есть описание года крысы. Раскройте любой календарь, который продается за 10 рублей в любом газетном киоске. И там есть описание года крысы. Так вот, в древности вы не нашли бы ни одной девушки, которая родилась в год крысы.
Почему?
А ей трудно замуж было потом выйти.
А что? А что такое говорила крыса о родившихся?
А вот крыса ничего не говорила о родившихся в этот год, но женщины года крысы обладают малосимпатичными для замужества качествами. Они скупые, скоредные, они въедливые, они малоинтересные. Ну и кто же будет жениться на крысе-то?
Скажите, понимаете, пожалуйста, но ведь трудно...
Это же вам вообще не какой-нибудь женщина-поросенок.
А что, поросенок лучше, да?
Ну, это веселые женщины, чистоплотные, широкие, любительницы пожить.
Вы в какой год родились,
Павел? Я в хороший год лошади.
А, может быть, ваша трактовка с этим связана?
Нет, моя трактовка с этим не связана.
Скажите мне, пожалуйста...
Знаков же не бывает хороших или плохих.
Ну, вот, судя по всему, год крысы не очень. Скажите мне, пожалуйста, а... Ведь, наверное, очень трудно разделить все человечество, и женское, и мужское, на вот эти вот 12 категорий. Почему вообще получилось так, что какому-то году присваивался вот такой звериный знак? С чего
не
это?
Не только году, но и месяцу.
Но и месяцу. Почему?
Просто дело в том, что в Китае звериный знак присваивается не только году, но даже месяцу. Потому что, например, я знаю, что июль месяц, месяц лошади, мне так рассказывали. То есть я родилась в год лошади, еще в месяц лошади.
Ну вот почему так возникло? Это что, некий набор статистических наблюдений?
Я думаю, что это символика соответствия наблюдений за определенным архетипом человека, личностью человека, его поведением, ну, складывающимся на протяжении очень долгого времени, и введение в соответствующий символ. Или присвоение символу определенных качеств или знаков. Вы знаете, это очень наука сложная, очень наука древняя, требующая углубленного и совершенно определенного знания. Но мы сейчас очень много об этом говорим, потому что она стала масс-культурой.
Сейчас, секундочку. Павла Дмитриевна, а вот вопрос. А вот год, который получает там, того или иного, название того или иного животного, это почему так? Потому что ведь люди на год смотрят через призму вот этого звериного знака и говорят, например, что вот предстоящий год, там, год собаки, да, он будет обладать какими-то вот такими чертами. Год уже.
Светлана,
вот откуда это взялось?
Ответить на этот вопрос невозможно. И я думаю, что не найдется ни одного человека, который ответит на ваш вопрос, то есть заглянет в корень корня. Мы имеем дело уже с готовыми определениями.
Угу.
Мы получаем готовые знания. И очень трудно сказать, где начало начал. Это все равно, что разговоры начали начал. Вот мы получили это знание, и мы им пользуемся.
И должны
пользоваться 5000 лет. И пользовались им в Египте, и пользовались им в величайшей стране астрологических знаний, Вавилоне, Месопотамии, Халдеи, финикийцев, греков.
Хорошо, а когда появился...
Но мы не знаем, как это складывается. Мы знаем уже готовый результат.
Уж слишком давно все это сложилось.
Слишком давно все это сложилось.
То есть практически это еще до письменности как таковой?
Нет, я не думаю, что это было до письменности, но я думаю, что... А может быть, да, а может быть, и до письменности. Я боюсь, врать не хочу, но думаю, что и до письменности.
А когда сложился зодиакальный круг? Вот эти козероги, стрельцы, львы?
Вы знаете, я еще хотела бы сказать несколько слов о восточном зодиакальном круге. В нем есть очень любопытная одна черта. Это деление этого круга по стихиям. 3 месяца по 3 месяца. Это разные стихии. По 3 животных, по 12 животных, значит, их 4 группы, и в каждой группе по 3 животных. Они обязательно носят характер какой-нибудь стихии. Вот эта собака носит стихию огня.
Красная.
Красная собака носит стихию огня. А другая раз эта собака может носить стихию воды и быть голубой. Признаки стихии воды. А другая раз эта собака может быть черной и носить признаки стихии земли. То есть есть характеристика собаки, а есть еще ее цветовая характеристика. Это уже уточнение по отношению к собаке. Но вот эти вот 4 стихии, которые определяют, грубо определяют саму идею характеристики, эти же 4 стихии действуют и в европейском календаре, и в европейской астрологии. Они неизменны. И что самое поразительное, что если мы пользуемся этим календарем и стихий, и знаков, то, стало быть, он не утратил, наверное, своего значения. И сейчас, как странно, правда,
да,
все развивается, а эта циклическая система,
потому остается что неизменной.
Остается практически неизменной.
Вы чем-то
вот вопрос,
вопрос. Ваше объяснение какое?
Мое объяснение связано с тем, что это имеет отношение к самой первичности нашего существования, к нашему сознанию. И очень трудно проследить формирование нашего сознания. Вот существует такая теория, по которой наше сознание не развивается, а упрощается. Мы знаем, что по всей вероятности вот эта тотемная соотнесенность или тотемное соотношение между определенным типом человека и животного, оно связано с нашим хтоническим сознанием. Оно связано с хтоникой. А хтоническое сознание не отделяет человека от природы, не отделяет его от горы, не отделяет его от реки. У него есть камни, у него есть кости, у него есть земля, у него есть вода, кровь, у него есть пламя сердца. И хтоническое-то сознание нам сейчас присуще, а куда оно делось? Да никуда оно не делось.
Может быть, можно сказать, что мы сейчас стали узкими специалистами и утратили вот это такое сферическое восприятие мира окружающего?
Я думаю, что на какое-то время мы его утратили, а в нашей стране мы утратили его совсем на очень долгое время. Но, как известно, так же, как нельзя отменить Бога, нельзя отменить елку, нельзя отменить астрологию и нельзя отменить культуру. Если что-то в культуре однажды возникло, это все равно никуда не денется. Если однажды возникли какие-то формы определенной культурного общения людей с космосом, вот они так и остаются до сих пор.
Я-то еще на самом деле объясняю вот эту долгую, неисчезающую историю, в том числе вот этого зодиакального круга, тем, что людям присущи, как раньше, так теперь, желание немножко заглянуть в будущее и желание предвидеть. А то, что связано с астрологией, то, что связано вот с этими вещами, оно неизбывно, да? Оно всегда пытается объяснить или предсказать это самое наше будущее. Поэтому в этом смысле мы далеко не ушли?
Нет, мы никуда не ушли. Я не знаю, может быть, астрологическая наука очень сильно развилась. Я не знаю, не специалист в области астрологии. Но я хочу сказать, что то сознание, которое породило систему символических соответствий карты звездного неба, животного мира и человека, называется учение о единстве мира. И мы к нему сейчас возвращаемся. Вот почему оно для нас вообще как бы не теряет своей актуальности, не теряет своего значения. Угу. Потому что актуально это то, что востребовано, то, на что не отвечено.
Павла Дмитриевна, а вы сами прибегали или прибегаете к каким-то попыткам немножко заглянуть в будущее?
Знаете,
и чем вы тогда пользуетесь?
Будущее. Я отвечу вам на этот вопрос, Светлана Накидна, несколько позднее. Но о будущем очень хорошо сказала Ахматова. У нее есть статья о Модельяне. И она написала там, что будущее уже отбрасывало свою тень. То есть будущее уже отбрасывало свою тень. Вот будущее отбрасывает свою тень в настоящее. Весь вопрос заключается в том, чтобы почитать ее тень. И она говорит, меня очень, окружающих меня людей, удивляла моя способность видеть эту тень, понимать будущее, а также видеть чужие сны и считать чужие мысли. Модельяне это очень удивляло, а близкие мои давно к этому привыкли. Будущее отбрасывает тень в настоящее всегда.
Как оно считывает? Как эта тень считывается? Как ее можно считать?
Я думаю, что это доступно очень немногим людям. Я думаю, что это редчайший дар. Этим даром наделено очень малое количество людей. Точно так же, как очень малое количество людей может прочитать эту идею развития, потому что будущее – это идея развития по звездам. То есть очень малое количество настоящих астрологов. Те астрологические календари, которыми мы пользуемся сейчас, конечно, они какую-то долю правды несут в себе. Вы знаете, все-таки несут. Но нельзя сказать, что это настоящий астрологический календарь. Были настоящие астрологические календари, составленные очень серьезными людьми. Вероятно, такие люди есть и сегодня.
Но на самом деле ведь известные вот эти описанные факты серьезных предсказаний, связанных с великими людьми и с их деяниями, там, не знаю, от древности до совсем недавнего прошлого.
Конечно, это замечательная совершенно история, когда Наполеон Бонапарт, вообще должна сказать, что чем человек значительнее, чем сложнее, тем больше он связан с разного рода знаниями. Потому что астрология, это еще, помимо всего прочего, это еще способ познать себя, познать не только мир вокруг себя, будущее, но познать себя. У него были гадалки, у него был астролог, и он заказал, будучи капралом, гороскоп свой не кому-нибудь, а величайшему астрологу, астроному и математику своего времени Лапласу.
И что это было за предсказание?
Это был очень интересный,
вернее, астрологический прогноз.
История описывает следующий эпизод. Однажды Лаплас к себе в свою обсерваторию пригласил какое-то количество друзей. Они сидели, болтали, пили вино и никак не могли понять, зачем Лаплас позвал их. И вдруг они услыхали, как старые деревянные ступеньки заскрипели. И он сказал: «Господа, вы слышите скрип этих ступенек? К нам поднимается судьба Франции». И вошел будущий Наполеон Бонапарт. Вот уж как хотите.
Угу. То есть он это прочитал?
Я могу сказать, да. Я могу сказать, что, например, Леонид Ильич Брежнев, наш генсек покойный, он имел в астрологах Сергея Александровича Вронского, которому принадлежат все современные книги по астрологии, и очень серьезные. И Леонид Ильич Брежнева жгуче интересовал вопрос, когда умрет Мао Цзэдун.
Узнал ли он это, да?
Узнал. И Сергей Александрович составил гороскоп и написал, что он умрет от 9 до 12 ноября 1972 года. Он умер от 9 до 12, да, он умер от 6 до 12. Прошу простить, от 6 до 12 он умер 9.
А это описывает именно сам...
Это сам Вронский описывает в своей книге по астрологии. И таких примеров очень много, очень много.
А вот эти самые предсказания знаменитые, которые мы очень любим, того самого, господи, боже мой,
Нострадамуса,
да. Они да. тоже как-то... Нострадамус смотрел на звезды? Это было связано с астральным
знаете,
знанием?
Как-то сказать, что смотрели они на звезды, это значит не сказать ничего. Они считывали параллельные соответствия между тем, что происходит в космическом звездном упорядоченном пространстве, и какую тень они отбрасывают на наши земные дела и наши земные судьбы, и как влияют они на нашу природу, на наше самочувствие. Но сейчас же нет ни одного человека, который бы не сказал, я метеозависим. А что это такое, как не первичная астрология? Вернее, признание права астрологии на существование. И известно, что он составил гороскоп Генриху II и предсказал, что Генрих II будет убит на турнире рыцарском. И... Мария Медичи не пускала его на этот турнир. Она не хотела, чтобы он входил на этот турнир, потому что женщина, она была образованная, умная, и Нострадамусу доверяла. Но он не послушал. И был убит герцогом Монтгомери. Именно на турнире, именно так, как предсказал это Нострадамус. И вы знаете, очень интересно, вот современник Генриха II практически, французский поэт Рансар, написал удивительные совершенно стихи об астрологии. Он писал, что звезды со звездами переговариваются и переговариваются с нами. Но мы не верим, мы не слышим, мы не внемлем этому голосу. Ну, в 16 веке вообще астрология отделилась от астрономии, а раньше эта наука была единой и входила в необходимый минимум ученого человека, так называемый квадриум, входило изучение астрологии. Но мы с вами не поговорили о европейском круге.
А вот это мы обязательно сделаем, но сразу после коротких новостей. Я напоминаю вам, что разговариваем мы сегодня, вечером 31 декабря, накануне Нового года, мы разговариваем с историком культуры, профессором, преподавателем высших режиссерских курсов Паулой Дмитриевной Волковой. И продолжение нашего разговора сразу после новостей.